Гитлер говорил Раушнингу:
«Наша революция – новый, вернее, конечный этап эволюции, ведущий к завершению хода истории. Вы ничего не знаете обо мне. Мои товарищи по партии не имеют ни малейшего представления о намерениях, которые меня одолевают, и о грандиозном здании, лишь фундамент которого будет заложен до моей смерти». Мир вышел на решающий поворот. Мы у шарнира времени. Планете предстоит встряска, масштабы которой вы, непосвященные, не в состоянии постигнуть. Свершается нечто несравненно большее, чем рождение новой религии.
Австрийский журналист Стивен Робертс, живший в 30-е годы в Германии, писал, что Гитлер стал для своих сторонников полубогом, обладающим сверхъестественными силами и знающим благодаря этому, что надлежит делать. Кстати, в нацистской пропаганде присутствовали символы неомессианства. Так в витринах некоторых берлинских магазинов были выставлены внушительных размеров портреты Гитлера, окруженные изображениями Христа. В некоторых протестантских церквах звучали проповеди со словами, приводившими в неподдельный ужас паству. Например, «Адольф Гитлер – голос Иисуса Христа, возжелавшего стать плотью и кровью немецкого народа и ставшего такой плотью и кровью». В детских садах учили молиться следующим образом: «Фюрер, ты мой свет, моя вера, да будет благословенно имя твое, мой фюрер». Американский журналист Уильям Ширер, находившийся в Берлине в 30-е годы, писал о Гитлере: «Сегодня, если судить по поведению огромного большинства его соотечественников, он достиг вершины, никогда ранее не достигавшейся ни одним германским правителем. Он стал мифом, легендой, почти богом». Гениально спланированная ложь принесла свои плоды. Тайну грандиозного, поистине вселенского обмана до конца поняли лишь единицу. Увы, среди тех, кто возлагал свои надежды на Гитлера, было немало и русских эмигрантов, наивно поверивших лжепророку. В 1936 году в Берлине вышел сборник стихов русской поэтессы Екатерины Тюрниковой. В этой книге, которая была названа «Зовы Родины», есть и произведение, которое посвящено, цитируем, «Адольфу Гитлеру, вождю германского народа, светочу нашего времени». В этом стихотворном послании есть такие строки: «Пришел ты с истиной великой, священной правдой на устах, не устрашился злобой дикой людей, погрязших в клеветах, врагов народа, государства, иуд масонов, красных змей, за их измены и коварство, как пыль ты смел рукой своей. И наша Родина, Россия, как и Германия, была под игом адской злой стихии, в пучину бедствий ввержена». Стихотворение датировано 9 ноября 1935 года, Берлин. На странице 15 есть еще одно поэтическое произведение, свастика, которое завершается так: «Знак свастика – символ нетленный, нас к свету и правде зовет, и враг наш, Иуда презренный, пред свастикой ниц упадет». Пророк зверя из бездны обретал престол в сердцах прельщенных. Не стоит наивно полагать, будто только в Германии или Италии вследствие определенных социально-экономических причин возникло столь мощное движение «фашизм». В 30-х годах по всему миру шло приготовление к установлению нового порядка. В государствах всех континентов шла тайная работа, чтобы подготовить человечество ко всемирной революции, о которой говорили Маркс, Ленин и Гитлер, правда, пользуясь разной терминологией. В 1932 году Чан Кайши заявил: «Фашизм – это то, что Китаю сейчас нужно больше всего». Было бы странным не сказать ничего о том, что называют русским фашизмом. Во главе организации русских фашистов стояли Вансяцкий и Радзаевский. В силу вполне определенных причин это движение, организованное в среде русских эмигрантов, не стало общенациональной организацией. Здесь будет вполне достаточно проследить, как Вансяцкий и Радзаевский были приведены к лидерству в так называемой русской фашистской партии, понять, какие силы стремились распространить среди русских людей идеи фашизма. Вансяцкий Анастасий Андреевич, из обедневшего мелкопоместного немецко-польского рода. Когда-то фамилия его предков звучала фон Сяцкий. Революция застала Анастасия Вансяцкого кадетом в Петроградском Николаевском кавалерийском училище. Из перипетий кровавой гражданской войны Вансяцкий вышел капитаном добровольческой армии. Вместе с отступавшими войсками белых он оказался в Ялте, где нашел надежное пристанище у еврея-торговца Муромского, на дочери которого он вскоре женился. Оказавшись в Константинополе, Вансяцкий, оставив жену, Любовь Муромскую, отправился в Марсель, затем в Париж, наконец, в Лондон, к известнейшему масону предреволюционной России, князю Юсупову. Феликс Юсупов, организатор убийства Григория Распутина, молитвенника и ближайшего друга царя и царской семьи. В доме князя Юсупова Вансяцкий обрел надежное пристанище. Кстати, в петербургском доме Юсупова до сих пор сохранилось изображение огромного огнедышащего крылатого дракона. Этот символ Люцифера был помещен на потолке одного из залов. В Лондоне Вансяцкий пробыл 3 месяца, затем вернулся в Константинополь, где очень скоро через масонскую организацию «Имка» встретился с американской миллионершей Мэрион Бекингем Рим. Мэрион и Анастасия Вансяцкий составили странную супружескую пару. Ей 44 года, ему 22. Вансяцкий, попав в США, оказался под надежным покровительством крупного филадельфийского промышленника Самуила Вуклена. Характерен следующий факт. Перед отъездом в Америку Вансяцкий в парижской русской газете «Последние новости» опубликовал заметки монархиста, где он описывал свое участие в расправах над большевиками и евреями. Действие героя записок происходит в Крыму. Однако доподлинно известно, что Вансяцкий был в Крыму лишь однажды, причем провел эти 2 месяца, наслаждаясь спокойной жизнью и земными благами в еврейской семье Муромских. Сначала на правах белого офицера, заболевшего тифом, затем на правах зятя в доме еврея-торговца. Как видим, технология производства фюреры в принципе та же, что и у Гитлера. Масонские связи и еврейский капитал.